To znaczy, to jest a tu się są takie reakcje, ona też wynika jakieś emocjonalne myśli, no, żeby to zawarć myśli, bo ja думаю, что это очень мало людей так умеют. И вот это как раз самой этому научиться, я думаю, что это важно для каждого. И вот поэтому вот попытка вот такого познания или формирования вот здесь ведется. И здесь уже ну, мы фактически 2 года занимаемся и проходят такие лекции. Значит, они проходят, если не каждый месяц, то ну, просто я иногда уезжаю, поэтому вот, в зависимости от того, как может лектор, и как я могу, проходят лекции вот, в определенное время. Вот, и опыт уже такой, опыт такой у нас был, когда у нас читал лекции преподаватель кафедры истории науки и техники, именно о конкретных изобретениях, о конкретных этапах развития науки, то есть там факты приводились. Затем вот целый цикл представил Владимир Михайлович Танаев о психотипах, то есть вот он как-то говорил, да, 16 психотипов много, здесь 4, они могут называться обладающими научным мышлением, научным направлением.
Ну, в понимании нашего века, это наука 20-го и 21-го века.
Хорошо.
До этого была...
Да, да, до этого было,
было другое ведро.
Другая была, да. Ну, мы начинаем с Юнга, это воспринимается. Вот, и сейчас вот Владимир Павлович Прытков, доцент Уральского федерального университета, кандидат философских наук, он, значит, у нас читает сегодня вторую лекцию по Вернадскому. В прошлый раз лекция по Вернадскому, она имела этап биосфера, вот, и такой подзаголовок биосфера, и сегодня ноосфера. Вот. Значит, те, кто был раньше на этих лекциях, мы привыкли к такому языку, вот когда первые лекции проходили, в общем-то, это обычный язык такой технический, потому что преподаватель с техническим образованием, но кандидат философских наук тоже был. И такой технический привычный язык. Владимир Михайлович рассказывал тоже очень таким простым, естественным языком. Сейчас мы слушаем философа. Те, кто не философы и слушают философа, философа немножко сложнее услышать, потому что его диапазон, ну, я просто буду говорить уже про философию, диапазон философии, он ну, как бы вот конкретно, когда мы говорим о конкретной какой-то материи, конкретным языком он один, а когда философский уже подход, это совершенно другой. И давайте попытаемся настроиться, чтобы услышать слова вот лектора, который говорит немножко на другом диапазоне. Вот. Может быть, для нас непривычно, для тех, кто здесь раньше был, кто приходил на эту лекцию. Может, кто сейчас пришел, может, и философ, извините, для них это естественно. Вот. И я передаю уже слово Владимиру Павловичу. Пожалуйста.
Таким образом, уважаемые товарищи, перед нами сегодня стоит непростая задача, а именно наша цель – это связать философское мировоззрение и научное творчество Вернадского с нашей сквозной темой, о которой говорила только что Нина Львовна, природа научного мышления. Поэтому, значит, я таким образом и построю свое сообщение, чтобы показать, так сказать, органическую связь. И Вернадский служит и, так сказать, для нас будет служить и источником, и каким-то его творчество, и иллюстративным материалом. Ну, еще раз подчеркну все-таки актуальность темы. Почему вообще мы этим занимаемся? Вообще, надо сказать, для нашей страны эта тема вечная. Хочу напомнить такие слова Пушкина. «Дай Бог, чтоб милостью неба рассудок на Руси воскрес, он что-то, кажется, исчез. Как вы понимаете, классика, она потому и классика, что сказано 150 лет назад, а как будто про наше время. И это действительно так. Приведу еще два аргумента уже современных авторов. Я бы хотел имя, наверное, первого автора достаточно широко известно. Он публицист, очень плодовитый. Это Сергей Карамурза. И вот несколько лет назад, в 2006 году, он опубликовал книгу «Потерянный разум». И прямо на суперобложке я не поленился выписать эти слова. Он пишет: «Тяжелый кризис в России выразился в глубоком поражении общественного сознания, в нарушении логики и способности измерять социальные явления. В ходе перестройки и реформы против населения применялись столь сильные технологии манипулирования сознания, что произошел срыв и был запущен цепной процесс утраты навыков логических умозаключений». И делает вывод: отход от норм логического мышления стал одной из важнейших общенациональных проблем. Обратите внимание, какой ранг он придает этой это именно общенациональная проблема, но и, конечно, для всех присутствующих очевидно, что этой проблеме должного внимания не уделяется. И второго автора, Александра Зиновьева, хотел бы привести мнение, аргумент дополнительный. Дело в том, что Зиновьев в конце своей жизни пришел довольно таким печальным выводом. Вот что он пишет в завершении книжки, своей последней книги, опубликованной еще при его жизни, «Фактор понимания». «Наиболее вероятный конец человечества – воинствующая глупость. Человечество погибнет от своей глупости». Ну, я уж тут не буду дальше какие-то делать политические там выводы, что прежде всего человечество погибнет, если оно погибнет от глупости правящей элиты, это, конечно, очевидно, вот, их вклад больше, чем наш, простых обывателей, да, но тем не менее, вот в этой связи я хотел бы обратиться к принципиально другой, противоположной концепции будущего человечества. Все-таки, на мой взгляд, хорошая философия, настоящая философия должна оставлять надежду. И вот в качестве такой философии и как раз и служит в данном случае учение Вернадского о ноосфере. Поскольку здесь не все присутствующие были на лекции месяц назад, я напомню, очень кратко просто перечислю, о чем шла речь. А речь шла о том, о так называемых принципах научного мироотношения. Принципах научного мироотношения, то есть научного отношения человека к миру. И вот на основе анализа трудов Вернадского были выделены такие принципы. Да, я возьму, я их просто для, так сказать, для удобства обозначу. Первый принцип — это, как говорится, для большинства людей он кажется совершенно очевидным, но тем не менее это он требует того, чтобы его указать. Принцип познаваемости мира. Я не буду сейчас обосновывать, так сказать, его значимость, о том, говорить о том, что ведут дискуссии, но поверьте мне, как специалисту, что дискуссии в философской литературе идут по-прежнему. Хотя это, казалось бы, вечная тема. Познаваем мир или нет? Вроде бы всего два ответа, а в действительности ответов было дано множество. Ну, в частности, ответ Канта. Мир познаваем на уровне явлений и не познаваем на уровне сущности. Вернадский в философских мыслях натуралиста, я приведу одно его высказывание, писал: «В основе научного знания сознание реальности объектов изучения. Только в этих пределах наука существует и может развиваться». То есть можно истолковать это высказывание Вернадского таким образом, что наука и агностицизм, то есть отрицание познаваемости мира, несовместимы. Только признавая вот этот принцип, можно успешно заниматься научной работой. Второй принцип, о котором шла речь в прошлый раз, и достаточно подробно мы его раскрывали, это ключевой принцип мировоззрения Вернадского, принцип целостности мироздания. Принцип целостности мироздания. Ну, просто ограничиться вот так, целостность. Для него и мир единое целое, хотя это не сразу такой взгляд сформировался, и об этом речь шла. Потребовалась определенная эволюция. Хорошо, спасибо. Вот. И взгляд на науку, которая пытается понять этот мир, тоже как на для того времени совершенно новый взгляд. Он не делил науку по предметному признаку, как вот до сих пор в библиотеках у нас все ящички стоят по отдельным разделам. Вернадский одним из первых заговорил, что наука 20 века, первой половины 20 века, делится по проблемам. По проблемам. Вот. А эти узкие дисциплинарные рамки, они, так сказать, очень часто только мешают. Третий принцип – это антропологический, то есть связанный с человеком. Антропос, как должно быть известно, это человек. Антропологический принцип. Не случайно имя Вернадского очень часто упоминают в связке, допустим, с французским мыслителем, католическим мыслителем Пьером Тейяром де Шарденом, который вот прославился, в частности, своей книгой «Феномен человека». Вернадский еще в молодые годы почувствовал недостаток той классической науки, которую можно назвать науки ньютоновско-кантианской, вот, классической науки, сформировавшейся в 17-18 веках. Недостаток этот принципиальный заключается в том, что в этой науке нет места человеку. Нет места человеку. То есть человек – это вот нечто случайное, нечто необязательное, так сказать, вот некий случайный сгусток молекул, который вот как-то возник на одной из рядовых планет, и судьба его, в общем-то, ту науку не интересует. Затем необходимо указать принцип проблемности. Принцип проблемности, я уже отчасти о нем упоминал. Для него наука построена по проблемам, а не по этим вот привычным дисциплинарным рамкам. Но сейчас в связи вот с явным, так сказать, с акцентом на этом принципе, я хочу обратить ваше внимание на ключевую особенность научного мышления, которую подчеркивают все авторы, которые занимающиеся этой темой. А именно, великому ученому, великому мыслителю свойственна такая способность, как усмотрение проблемы там, где другим кажется все ясно. Вот эта способность или зоркость, как выразился один автор, видеть проблему, умение задать, поставить новый вопрос, который или никогда не ставился, или же его обходили и так далее и тому подобное. Вот этот феномен, о нем в прошлый раз заходила речь, вот в этой связи, значит, я упоминал свою книгу «Человек вопрошающий». Поэтому вот еще раз обращаю первостепенное значение этой способности, этой черты научного мышления и его связь вот с одним из мировоззренческих принципов Владимира Ивановича Вернадского. Далее принцип историзма. Принцип историзма. Не случайно роль этого принципа также велика. Его ученик, академик Ферсман, писал, что Вернадский всегда начинал изложение с истории вопроса. С истории вопроса. И если вы посмотрите, например, философские мысли натуралиста, вот там большие разделы, в которых идет речь о проблеме пространства и времени, они все построены по историческому принципу. Он прослеживает, как менялись взгляды ученых по данному вопросу, по данной проблеме, и любую проблему он прежде всего помещает в исторические рамки, в том числе и прикладные проблемы. В прошлый раз мы упоминали и анализировали проблему естественных производительных сил России, он и ее поставил тоже вот в такие исторические рамки и пришел чрезвычайно актуальным и в наше время выводом о том, что мы не знаем по-настоящему богатств своей страны. И уж поэтому, ну и отчасти поэтому, нерационально ими распоряжаемся. И вот от упомянутой, так сказать, этой проблемы естественных производительных сил легко сделать вывод о том, что в мировоззрении Вернадского важную роль играет принцип социально-практической направленности научного познания. Социально-практическая направленность. Я не хочу быть правильно понятым и, значит, не утверждаю, что только впервые именно Владимир Иванович эту проблему следовал этому принципу. Нет, это ключевая, можно сказать, атрибутивная, неотъемлемая установка всей классической науки. Достаточно напомнить известные слова Фрэнсиса Бэкона, родоначальника классической науки: знание – сила, знание – сила. Ну, а то, что наука сейчас ценится вот в наши дни прежде всего за ее технологические новации, инновации, да, вот, то это очевидно, и, в общем-то, это определенный перекос. Ну, не будем сейчас вдаваться опять в вопросы современной российской научно-технической политики, вот, но, конечно же, здесь надо, как и сочетая любой из этих принципов, надо всегда рассматривать в системе не выдергивать из контекста, не придавать ему какое-то абсолютное значение, а, то есть, опять же, мыслить рационально. И последнее, тоже принцип, так сказать, для большинства очевидный, а для философов по-прежнему дискутируемый, это принцип объективности научного знания. Принцип объективности. Дело в том, что его тоже необходимо указать, поскольку идут острые дискуссии, направленные на то, чтобы лишить научное знание вот этого особого статуса, статуса объективности, независимости от отдельного человека и от его сознания, воли, независимого от человечества. Науку многие, так сказать, постмодернистски ориентированные авторы пытаются уравнять с религией, с мифом, с повседневным мышлением, в общем, лишить вот этого статуса. Поэтому не случайно я его... Вот эти семь принципов, возможно, и не исчерпывают, но они во всяком случае были сформулированы, были выделены из работ самого Владимира Ивановича Вернадского. Я хочу напомнить, что через 2 года все прогрессивное человечество будет отмечать 150-летие со дня рождения. Он родился в 1863 году, а умер 6 января 1945 года. Вот. Как уже неоднократно подчеркивалось, перечисленные 7 принципов, а 7 это хорошее число, психологи его выделяют, магическое число, они, конечно, являются мировоззренческими, философскими. Может возникнуть вопрос у неискушенного слушателя, а зачем вообще нужны эти принципы? Ответ, мне кажется, можно дать такой. Эти принципы необходимы, поскольку знание принципов есть, согласно Аристотелю, первый признак мудрости. Вот в начале метафизики Аристотель разъясняет, что такое мудрость, и пишет: «Мудрый знает все, хотя он и не имеет знания о каждом предмете в отдельности». Каким образом можно знать все, не имея знания о каждом отдельном предмете? Это значит знать принципы. И вот поэтому принципы, начало, если употребить русский перевод, дословный русский перевод этого латинского термина, да, начало каждой науки, они играют такую роль. И, так сказать, в научном поиске, и в преподавании, и в любой другой практической деятельности. Но такого рода принципы, как мы еще раз подчеркнули, знать необходимо. Но заключается в том, что от них нет прямой дороги к научным законам, к научным теориям. Те, кто считает, что может философия, та или иная философия, сформулировав вот такие принципы, набор таких принципов, указывать ученым, как им решать свои специальные проблемы, несколько заблуждается, повторяет ход мысли натурфилософов. Поэтому должны существовать некие принципы более частные, промежуточные. И вот изучение творчества Вернадского как раз дает основание для этого вывода. Сам он, конечно, вот эти 7 принципов не формулировал, но зато он явно формулировал принципы следующего уровня. Он их, я их называю промежуточные принципы, а Владимир Иванович, как естествоиспытатель, как натуралист, он любил себя называть натуралистом, называл, характеризовал эти принципы как эмпирические обобщения. Эмпирические обобщения. Итак, с высот вот, философского мировоззрения мы должны спуститься, так сказать, несколькими этажами ниже и отметить важную роль такого рода эмпирических обобщений. Я не буду их сейчас все называть, потому что это вообще не входит в нашу задачу, просто, но три из них очень важны, и я их упомяну. Первый принцип – это принцип актуализма в геологии. Вернадский писал, в геологии мы не видим ни начала, ни конца в течение известного нам геологического времени и используемых средств наблюдения. Казалось бы, такой сугубо частный вопрос, ну что нам до геологии, да, и что там видят они вот в этих пластах, которые... Но этот частный вопрос получает, опять же, определенное мировоззренческое звучание, если его сравнить вот с библейским летоисчислением. Данные, добытые геологией, а геология, в общем, сравнительно молодая наука, она формируется в начале 19 века, когда они были сопоставлены с библейскими, с библейской мифологией, то здесь вот очередной проявился мировоззренческий кризис, да, столкновение. Второй принцип – это принцип, касающийся происхождения жизни. Вернадский называл его принцип Реди по имени итальянского ученого. Он предельно прост, его, он понятен каждому, так сказать, человеку со средним образованием. Принцип гласит: все живое от живого, то есть все живое происходит от живого. Опять же, этот принцип так или иначе выходит на более высокий уровень, затрагивает мировоззренческие проблемы происхождения жизни. Все споры идут по двум позициям. Биогенез, вот, то есть происхождение от живого, принцип Реди, и абиогенез, происхождение от неживого. Вернадский не исключал происхождение от неживого, но он это допускал как гипотетическую возможность где-то вот за пределами Земли, так сказать, в космических далях, в космическом прошлом, и мы знаем с вами, что такого рода гипотезы по-прежнему обсуждаются, споры продолжаются. Оба этих принципа, и актуализма, и принцип Реди, говорят о краткости геологического времени по сравнению с существованием Земли как планеты. Такие вот средние оценки указывают, что возраст Земли около 5 миллиардов лет. А геологическое время, то, которое вот геологи, так сказать, ведут свое летоисчисление по тем пластам, оно гораздо меньше, менее миллиарда лет. И, наконец, третий принцип, который нас, собственно, и приведет к рассмотрению центрального вопроса. Это принцип цефализации. Цефальный, да, значит мозговой. Говоря таким более простым языком, это принцип или закон роста головного мозга. Рост головного мозга. Этот принцип, Вернадский его связывал с именем американского биолога Дана, указывает направление эволюции органического мира. Эволюция идет вот в этом направлении. Всегда и при всех, так сказать, поворотах наблюдается у животных рост, и количественный рост, и структурное усложнение центральной нервной системы, рост головного мозга. Поэтому, продолжая эти рассуждения, Вернадский делает вывод о том, что эволюция организмов, эволюция природы ведет к появлению новой геологической силы человека разумного, вида Homo sapiens, который в будущем преобразует биосферу Земли в сферу разума, в ноосферу. Вот основная наша сегодня, один из основных вопросов, это как раз учение о ноосфере. Прежде чем переходить к его характеристике, я еще раз обращу внимание на такую особенность, такую характеристику научного мышления Вернадского, как способность к синтезу, к обобщению, способность выходить за рамки отдельной научной дисциплины. Уже из одного этого перечня, из одной этой характеристики вот приведенных трех принципов, мы видим, что он одновременно и биолог, и геолог, и более того, и антрополог. В общем, его нельзя привязать ни к какой конкретной специальности. Он мыслитель вот такого синтетического плана. Его способность выходить за рамки, как бы философы сказали, трансцендентировать, да, способность трансценденции, она здесь совершенно очевидна. Кстати, вот нет Эдуарда Александровича сегодня, но я еще раз отмечу его замечание на прошлом семинаре. Вот эта способность, этой способностью Вернадский обязан во многом своему учителю, а именно Василию Васильевичу Докучаеву, основоположнику отечественного почвоведения. Это был, конечно, гениальный ученый, и вот он впервые, так сказать, выделил почву как особый предмет научного исследования и тем самым на конкретном материале, на конкретном, так сказать, собственной жизнью, собственными работами показал, что к такого рода объектам надо подходить не дисциплинарно, а целостно. Таким образом, вот из принципа цифализации, как уже было сказано, закона роста головного мозга, протягивается ниточка к учению о ноосфере. Напомню, что дословный перевод этого термина, это греческое, так сказать, образован из двух греческих слов, сфера разума, ноосфера. Но еще такое замечание чисто терминологического характера. Сам Вернадский начал его употреблять только в конце жизни. Вот если посмотреть литературу, впервые в своих публикациях он его использовал в одной из работ, датированной 1937 годом. Смотрите, 37-й, 45-й. То есть это конец жизни. А в мировой литературе этот термин начали признавать и широко использовать только после 1972 года. То есть опять подтвердилось пророчество Вернадского: «Царство моих идей впереди». Смотрите, прошло более четверти века, прежде чем мировое научное сообщество оценило вот значимость этого понятия ноосферы, ноосферы, сферы разума. Что касается отечественной, советской и вот сейчас российской научной литературы, то освоение наследия Вернадского, творческого наследия Вернадского, идет неравномерно. В частности, можно прийти к выводу, что менее всего исследованы вот как раз философские взгляды Вернадского. Его работы как естествоиспытателя, они все-таки оценены и проанализированы, а вот Вернадский как мыслитель, более того, как социальный мыслитель, он все-таки изучен недостаточно. Значит, вот появились 80-е годы прошлого века, появились работы таких отечественных авторов, как Геринок, он философ по специальности из Москвы, Казначеев, биолог и вообще-то академик Академии медицинских наук из Новосибирска, Моисеев, Никита Николаевич Моисеев, известный математик. Вот эти авторы и другие развивали, разрабатывали учение Вернадского дальше, пытались найти, так сказать, новые перспективы. И, в общем-то, кое-что на этом пути сделано. Вот, в частности, в работах Моисеева было введено понятие коэволюции, то есть совместной эволюции, согласованной эволюции природы и общества. Общество должно развиваться так, чтобы не уничтожать природу. Вот. Но наряду с этим появились и критические оценки учения Вернадского. Вот одной из первых была статья нижегородского философа Владимира Александровича Кутырева под названием «Утопическое и реальное в учении о ноосфере». Эта статья была опубликована в 1990 году, значит, в журнале «Природа», и как-то вот встретила, ну, не прошла незамеченной. Вообще, конечно, вот Владимир Александрович — милейший человек, очень, очень эрудированный, но поскольку он пишет много, очень часто его заносит. Я его лично знаю, мы вот 2 года назад на 5-м Российском философском конгрессе в Новосибирске были вместе, жили даже в одном гостиничном номере, вот, я с ним общался. Ну и как всякого увлеченного человека, его вот очень часто его выводы кажутся такими безапелляционными. Поэтому давайте поставим вопрос. Что же такое учение Вернадского? Это утопия или же некая перспектива, реальная перспектива для развития общества? Но прежде всего будем исходить из понятия ноосфера, попытаемся дать хотя бы первичное такое, если уж не окончательно строгое определение, то все-таки в качестве рабочего. Ноосфера – это стадия эволюции биосферы, связанная с воздействием на естественные природные условия,
о разумной человеческой деятельности. Разумной человеческой деятельности. И вот если исходить из этого определения, то вывод об утопичности сразу подвергается сомнению. Ведь это просто для Вернадского это закономерный этап эволюции. А эволюция живого мира, вот, она это объективный факт. Его не отменишь. Хочешь, не хочешь, признаешь, не признаешь. Ну нет, конечно, можно признать, можно не признавать, там сказать, что все, вот за 6 дней из ничего сотворил Боженька, но. Это уже это религиозное мировоззрение, а мы сейчас говорим о научном. Вот. Поэтому вот такого рода признание объективности этого эволюционного процесса уже заставляет усомниться вот в предлагаемом выводе об утопичности. Теперь, поскольку это учение, хоть некоторые авторы даже так более осторожно выражаются, замысел, гениальный замысел, который еще не успел оформиться, разрабатывался вот в последние годы его жизни, годы и для страны тяжелые, и для... Для него, и тут и возраст, возрастной факт, Вернадскому уже вот под 80 и так далее, умерла его любимая жена, он был вместе с Академией наук эвакуирован вот, на Алтай и так далее, все вот эти факты, поэтому он изложил, собственно, учение о ноосфере, более или менее последовательно в своей работе, которую так и назвал «Несколько слов о ноосфере», работа датирована 1944 годом. Вот. И это последняя работа, опубликованная при его жизни. Но, как уже отмечалось, поскольку он думал над этим долго, а это тоже характерная черта научного мышления, над любым вопросом нужно думать постоянно, долго, научные проблемы и философские проблемы в один присест не решаются, неотступно, долго, настойчиво, подходя с той и с другой стороны, вот эта вот особенность. Поэтому... Следы вот этого обдумывания можно найти в его, как он называл, главной книге. Это «Научная мысль как планетное явление». «Научная мысль как планетное явление», а у нас она включена вот, в «Философские мысли натуралиста». Хотя выходила и в других, так сказать, изданиях. Так вот, в этих работах, в указанных работах, Вернадский, по сути, сформулировал необходимые условия для становления и существования ноосферы. Каким образом из биосферы, возникнет новое состояние? Ноосфера, сфера разума. Какие условия необходимы вот для этого перехода? То есть вот мы будем рассматривать. Владимир Иванович, вот все перечисленные условия, это их 12, вот, они, во-первых, я сразу отмечу, во-первых, они характеризуют Вернадского уже не только как естествоиспытателя, а прежде всего как социального мыслителя. Он еще в молодости, в своих юношеских дневниках, студенческих, писал: «Я не могу ограничиться одной наукой». И известно, что он активно занимался и политической деятельностью. Будучи членом партии кадетов, он входил в состав Временного правительства. Вот. При этом, что любопытно, никогда не преследовался большевиками. Загадку этого, кажется, ну, во всяком случае, не загадку, но намек дает известный биолог Тимофеев Исовский, вот тот самый зубр, которого изобразил Даниил Данин, Гранин, прошу прощения, Даниил Гранин. Он говорит, что Вернадский пользовался, так сказать, покровительством Ленина. Была дана команда не трогать его, как бы он, какие бы политические взгляды он не исповедовал. Вот. Ну, в общем, это характерная, так сказать, особенность ученых с мировой известностью. Советская власть, несмотря на то, что ее сейчас вот изображают только в одном черно-кровавом цвете, да, вот, все-таки она не такова была. Их и поддерживали, просто подкармливали и не репрессировали. Вот. Ну, это уже, так сказать, нас уводит в сторону. Просто я хочу подчеркнуть, что здесь перед нами Вернадский как социальный мыслитель. Или, если использовать модное слово, футуролог, тот, кто размышляет о будущем. Итак, условия становления ноосферы. Первое. Очевидное совершенно заселение человеком всей планеты. Нечего и комментировать по этому поводу, это условие выполнено. От Антарктики до Антарктиды Земля в той или иной мере заселена человеком. Поэтому оно, конечно, отнюдь не утопично. Это вот все, будем всегда держать вот этот вопрос: утопия или реальная перспектива. С этим условием все понятно. Второе условие. Резкое преобразование средств связи и обмена между разными странами. О развитии средств связи, радио, телевидения, интернета говорить не приходится. И точно так же я вот, когда писал этот текст, отмечал значками плюс и минус. Плюс — значит, условие выполнено, минус — значит, еще далеко. И получилось так, что вот из 12 условий 9 можно несомненно поставить плюсы. Это опять же к вопросу, утопично или нет. Какая же утопия, если в 70% случаев все уже осуществилось, да? Но все-таки здесь следует отметить, в соответствии вот с тем принципом проблемности, что не все так благостно в этом развитии средств информационной сферы, в этом развитии информационной сферы, средств связи. Уже достаточно давно многие исследователи подчеркивают негативные последствия компьютерной революции. И можно проследить в литературе, вот в частности по нашему главному философскому журналу «Вопросам философии», где информационное общество рассматривается как пройденный этап, информационное общество не оправдало тех надежд, на которые, которые возлагались на него, и сейчас активно исследуется следующая форма общества знаний. Вот. Повсюду исследователи подчеркивают, ну не повсюду, во всяком случае, многие серьезные авторы подчеркивают негативные последствия компьютерной революции. Компьютер отучает людей мыслить, в том числе и мыслить научно. Об этом говоря, я бы мог, просто у меня бы пальцев не хватило, если бы я начал перечислять всех авторов. Упомяну всего лишь двух. Нобелевский лауреат Александр Михайлович Прохоров, прямо так и писал, интернет отучает мыслить. Упомянутый Александр Александрович Зиновьев говорит, что в целом ряде своих работ, что мышление компьютера – это самое примитивное мышление, и не следует его превозносить. Появляется разрыв между огромным массивом информации и уровнем понимания этой информации. Знаем много, понимаем очень мало.
Аналитики
существуют. Вот. Аналитики существуют, но вот почитайте Зиновьева, он говорит, что эти аналитики и сами ни черта не понимают. Вот. Ну, это, я тем не менее, просто, это не в упрек Вернадскому, просто надо всегда, занимаясь научной работой, надо все-таки быть реалистами и видеть, какие сложности возникают, жизнь нам подбрасывает. Третье условие – усиление связей, в том числе политических, между всеми государствами Земли. Да, точно так, усиление связи между всеми государствами Земли. Естественно, ни у кого не повернется рука, не поставить значок «плюс», да? Особенно после Второй мировой войны возникла Организация Объединенных Наций, возникло множество других международных организаций, там ЮНЕСКО, ну, они от нее производные, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и так далее, и тому подобное. Вот, казалось бы, но здесь тоже, если придерживаться реалистической установки, здесь тоже не все так благостно. И мы с вами буквально в текущих событиях политических видим, что Организация Объединенных Наций во многом бессильна, что нормы международного права попираются самым сильным, самым могущественным государством. У вас еще нет демократии, тогда мы летим к вам. Вот. Устанавливают демократию по своему, так сказать, шаблону. И здесь, в общем, ООН, она, ну, в частности, решения Совбеза, они это, что они есть, что нет. Четвертое условие. Преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере. Преобладание геологической роли человека. Здесь это тоже, как говорил Остап Бендер, медицинский факт, его не отменишь. Другое дело, во благо устанавливают демократию по своему, так сказать, шаблону. И здесь, в общем, ООН, она, ну, в частности, решения Совбеза, они это, что они есть, что нет. Четвертое условие. Преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере. Преобладание геологической роли человека. Здесь это тоже, как говорил Остап Бендер, медицинский факт, его не отменишь. Другое дело,
во благо эта деятельность или нет, несет она, значит, наряду с позитивными воздействиями целый ряд негативных. Да, да, четвертое преобладание геологической роли человека. Кстати говоря, не утрачивать определенную критичность, надо его применять и к творчеству самого Вернадского. Не следует, и я ни в коей мере не придерживаюсь такого обожествлять его, канонизировать, так сказать, превращать в икону и отбивать поклоны. Нет. Очевидны его заблуждения. Вот, в частности, можно найти, там мельком упоминается в его работах такое предложение, что можно пожертвовать Аральским морем с тем, чтобы лучше развивалось сельское хозяйство в Средней Азии. Ну, мы видим, что реально и Аральское море фактически исчезло, и сельское хозяйство в Средней Азии развивается не так, чтобы очень. Вот. И, конечно, всем известны вот эти негативные последствия, о них много говорится, экологические проблемы, разрушение озонового слоя, парниковый эффект и так далее, и тому подобное, и во многом еще. И те упоминавшиеся международные организации, они бессильны что-либо изменить. Хотя всегда подчеркивается, для того, чтобы произошли кардинальные сдвиги в решении этих экологических проблем, необходимо прежде всего менять сознание людей. И не всех людей, вот, а прежде всего людей, принимающих решения. А это очень часто и случайные люди, и недостаточно подготовленные, и так далее, и тому подобное. Пятое. Расширение границ биосферы и выход в космос. Конечно, это также около этого условия можно поставить знак «плюс». Сбывшееся предсказание здесь, кстати говоря, Владимир Иванович подчеркивал, что биосфера – это не застывшая область, а границы ее расширяются. Границы ее расширяются, изменяются. Ведь если подходить вот так сугубо с точки зрения натуралиста, биолога, он оказался прав. Действительно, бактерии там были обнаружены на таких глубинах океанских, которых он и не предполагал. И, возможно, их следы там находят и на космических телах. Шестое условие – открытие новых источников энергии. Также здесь спорить нечего. Совершенно условие, которое реализовано. Открытие новых источников энергии. Но опять же, следует помнить старую мудрость. Честертон ее высказал. Прогресс – отец проблем. В том числе и научно-технический прогресс порождает новые проблемы. Замечательно, конечно, ядерная энергетика, вот, но здесь множество проблем, начиная там от технических, как утилизовать ядерные отходы, и кончая проблемами социально-психологическими, как предотвратить такого рода аварии, как, например, на Чернобыле. Это сугубо антропогенная авария. Авария, порожденная людьми. Вот. Здесь, конечно, эти проблемы остаются. Седьмое условие. Равенство. Я понимаю, что